Глава 59.
Первый царь Израиля. Первая книга царств, главы с 8 по 12.
Управление Израилем осуществлялось от имени Бога и его власти. Задача Моисея, 70 старейшин, начальников и судей, заключалась только в проведении в жизнь законов, данных Богом. Но власти издавать законы для народа они не имели. Это было условием существования нации. Из столетия в столетие посылались люди, вдохновленные Богом, чтобы наставлять народ и учить его жить по Божьим законам.
Господь предвидел требование Израиля иметь царя, но он не согласился изменить принципы, на которых было основано государство. Царю предстояло стать наместником Всевышнего. Бог должен был оставаться признанным владыкой народа, а его закон нужно было почитать наивысшим законом страны.
Когда израильтяне поначалу поселились в Ханаане, они признали принципы теократического правления, и нация процветала под управлением Иисуса Навина. Но умножение численности народа и взаимоотношения с другими странами внесли перемены. Израильский народ перенял безнравственные обычаи своих языческих соседей и во многом пожертвовал таким образом своим особенным святым характером. Постепенно иудеи потеряли благоговение перед Богом и уже не дорожили своим преимуществом быть его избранным народом. Привлеченные великолепием и блеском языческих царей, они тяготились своей простотой. Между коленами возникли ревность и зависть. Внутренние разногласия ослабляли их. Враждебно настроенные язычники постоянно совершали набеги на их земли, и среди израильтян крепло убеждение, что для сохранения своего положения между народами все колена должны объединиться под единой сильной властью. Уклонившись от повиновения закону Божьему, они желали освободиться от своего божественного правителя, и таким образом желание иметь царя стало общим требованием всего Израиля.
Со дней Иисуса Навина никто не управлял Израилем с такой великой мудростью и успехом, как Самуил. Помазанный Богом на тройное служение, как судья, пророк и священник, Самуил неутомимо, с бескорыстным рвением трудился на благо своего народа, и нация процветала под его мудрым руководством. Повсеместно был восстановлен порядок, народ боялся Бога и чтил его, и на некоторое время дух недовольства утих. Но с наступлением старости пророк вынужден был разделить с другими бремя своих трудов и назначил себе в помощники двух своих сыновей. В то время как Самуил исполнял свои обязанности в Раме, молодые люди находились в Версавии, чтобы вершить справедливость среди народа, живущего у южной границы страны.
Со всеобщего согласия народа Самуил назначил на это служение своих сыновей, но они не оправдали доверия отца. Через Моисея Господь дал своему народу специальные указания, чтобы начальники Израиля судили справедливо, честно поступали с вдовами и сиротами и не брали взяток. Но сыновья Самуила уклонились в корысть и брали подарки и судили превратно. Напрасно Самуил старался запечатлеть в сознании своих сыновей определенные принципы. Они не подражали чистой, бескорыстной жизни своего отца. Предостережение, посланное Илию, не оказало должного влияния на Самуила. Излишняя снисходительность к сыновьям не могла не сказаться на их характере и жизни.
Несправедливость этих судей вызвала много недовольства и послужила поводом к перемене управления. Перемене, который уже долгое время втайне желал весь народ. И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему: «Вот ты состарелся, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Первая книга царств, глава 8, стихи 4 и 5. Самуил не знал, что его сыновья злоупотребляли своим положением. Если бы ему было известно их нечестное поведение, он немедленно устранил бы их. Но не этого желали пришедшие с прошением. Самуил видел, что они руководствуются гордыней, что они раздражены, и их требования – результат продуманного и решительного замысла. Никто не жаловался на Самуила. Честность и мудрость его руководства признавались всеми. Но престарелый пророк рассматривал подобную просьбу как критику в свой адрес и прямую попытку сместить его. Однако он ничем не проявил своих чувств, не произнес ни единого слова упрека, но в молитве обратился к Богу, и только у него одного просил совета.
И Господь сказал Самуилу: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня, оставляли меня и служили иным богам, так поступают они и с тобою». Господь обличил пророка за то, что тот огорчился и поведение народа отнес на свой счет. Они проявили неуважение не к нему, но к власти Бога, который назначил начальников в своем народе. Те, кто отвергает и презирает верного слугу Божьего, проявляют презрение не просто к человеку, но к владыке, пославшего его. Этим они умаляют Божьи слова, его обличение и советы. Этим они отвергают его власть.
Наибольшего расцвета Израиль достиг в то время, когда признавал Иегову своим царем, когда законы и правления, учрежденные им, чтились превыше законов всех остальных народов. Моисей объявил Израилю относительно установлений Господних: «Ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Книга Второзакония, глава 4, стих 6. Но, отступив от закона Божьего, евреи не смогли стать таким народом, каким Бог желал сделать их, а в результате все зло, которое явилось следствием их греха и безумия, они приписали правлению Божьему. Вот до чего грех ослепил их.
Господь предсказал через пророков, что Израилем будет управлять царь, но ничего не говорилось о том, что это наилучшая форма правления для евреев и что это отвечает воле Божьей. Бог разрешил народу поступать согласно своему выбору, ибо он отказался руководствоваться его советом. Осия говорит, что Бог дал им царя во гневе своем. Книга пророка Осии, 13 глава, 11 стих. Когда люди упорно желают идти своим путем, не ища одобрения Божьего, или же когда они сопротивляются его ясно выраженной воле, он часто удовлетворяет их желания, дабы последующий горький опыт заставил их понять свое безумие и раскаяться в своем грехе. Человеческая гордость и мудрость – слишком опасные путеводители. То, чего желает сердце вопреки воле Божьей, впоследствии окажется скорее проклятием, нежели благословением.
Бог желал, чтобы его народ видел в нем единственного законодателя и источник силы. Чувствуя свою зависимость от Бога, евреи всегда стремились бы к нему. Как его избранный народ, они должны были стать благородными, возвышенными людьми, отвечающими тому высокому предназначению, к которому он их призвал. Но, избрав кого-либо в цари, они неизбежно отвратили бы свое внимание от Бога и больше полагались бы на человеческую силу, нежели на божественную, а беззаконие царя ввели бы народ в грех и отдалили бы его от Бога.
Самуилу было велено удовлетворить просьбу народа, но предостеречь о Божьем неодобрении, а также поставить в известность о последствиях такого образа действий. И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя. Он верно указал на те тяжелые обязанности, которые будут возложены на евреев, и провел разницу между их новым угнетенным положением и настоящим, сравнительно свободным и процветающим состоянием. Он сказал им, что царь, подражая блеску и роскоши других монархов, будет очень много требовать от них и услужения, и имущества. Он выберет среди них самых красивых молодых людей для своего окружения и превратит их в своих возниц, кучеров и скороходов. Они должны будут составить его армию, обрабатывать его поля, собирать его урожай и изготовлять снаряжение для его воинов. Их дочери будут взяты в царские чертоги, чтобы быть кухарками. Для того, чтобы содержать свой двор, он отнимет у них самые лучшие земли, которые дал им сам Иегова. Он возьмет их лучших слуг и скот и употребит на свои дела. Помимо этого, царь потребует у них десятую часть всех их доходов от ремесла или от произведений земли, и сами вы будете ему рабами, — сказал в заключении пророк. И вы стенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда. Однако, каким тяжелым ни окажется этот гнет, учрежденную некогда монархию они не смогут свергнуть, когда захотят.
Но народ ответил ему на все это. Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем как прочие народы. Будет судить нас царь наш, и ходить пред нами, и вести войны наши.
Как прочие народы, израильтяне не понимали того, что их особое преимущество и благословение состояло именно в отличии от других народов. Бог отделил их от всех других, чтобы сделать своим избранным сокровищем. Но они, пренебрегая этой высокой честью, страстно желали уподобиться язычникам. И поныне среди так называемого народа Божьего живет сильное желание сообразоваться с мирскими привычками и обычаями. Когда люди отдаляются от Бога, у них появляется честолюбивое стремление к почестям и преимуществам мира. Христиане постоянно стараются подражать обычаям тех, кто преклоняется перед божеством мира сего. Многие убеждены в том, что, завязывая близкие отношения со светскими людьми и сообразуясь с их нравами, они смогут оказывать большее влияние на неверующих. Но все поступающие так отдаляются от источника своей силы. Становясь друзьями мира, они превращаются во врагов Бога. Ради земных почестей они жертвуют неизмеримо высокой честью, предназначенной для них Богом, возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих.
С глубокой печалью Самуил выслушал слова народа, но Господь сказал ему: «Послушай голоса их и поставь им царя». Пророк исполнил свой долг. Он верно изложил им предостережение, но оно было отвергнуто. С тяжелым сердцем он отпустил народ, а сам удалился, чтобы приготовиться к великой перемене в управлении.
Непорочная и бескорыстная жизнь Самуила являлась постоянным упреком корыстолюбивому служению священников и старейшин и надменному, прихотливому израильскому обществу. Хотя он не окружал себя пышностью и блеском, его труды были отмечены печатью неба. Он был прославлен искупителем мира, под чьим руководством управлял еврейским народом. Но люди устали от его набожности и верности. Они презрели его смиренное правление и променяли на человека, который должен был царствовать над ними.
Мы видим, что в Самуиле отразилось подобие Христа. Непорочность жизни Спасителя вызывала гнев сатаны. Его жизнь была светом для мира, и она обличала скрытую порочность человеческих сердец. Святость жизни Христа возбудила против него самые яростные нападки со стороны благочестивых лицемеров. Христос пришел в этот мир не в блеске богатства, не в сверкании земной славы, однако его дела свидетельствовали, что он обладает большей силой, нежели любой земной царь. Иудеи ожидали, что Мессия свергнет ярмо угнетателей, однако сами продолжали творить те же беззакония, благодаря которым это ярмо оказалось надето на их шеи. Если бы Христос покрыл их грехи и поощрил их внешнее благочестие, они приняли бы тогда его как своего царя. Но его бесстрашные обличения их пороков были невыносимы для них. Они презрели красоту его характера, в котором было столько благожелательности, непорочности, святости, и отсутствовала ненависть к чему бы то ни было, кроме греха. Это происходит во все века. Небесный свет обличает всех, кто отказывается пребывать в нем. Когда жизнь тех, кто ненавидит грех, становится упреком для лицемеров, тогда они превращаются в приспешников сатаны, чтобы мучить и преследовать верных. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Второе послание Тимофею, глава 3, стих 12.
Хотя монархическая форма правления в Израиле и была предсказана в пророчестве, Бог оставил за собой право избрать для народа царя. Евреи настолько уважали власть Бога, что полностью положились на него в выборе царя. Выбор пал на Саула, сына Киса, из колена Вениаминова.
Личные достоинства будущего монарха полностью отвечали тщеславным желаниям народа. И не было никого из израильтян красивее его. Первая книга царств, глава 9, стих 2. Благородный, полный достоинства, в отцвете лет, высокий и красивый, он, казалось, был рожден для того, чтобы повелевать. Однако, невзирая на внешнюю привлекательность, у Саула не было возвышенных качеств, которые составляют истинную мудрость. В юности он не научился владеть своими порывистыми и пылкими страстями. Он никогда не испытывал на себе обновляющей силы божественной благодати.
Саул был сыном влиятельного и богатого начальника, но по обычаям того времени вместе с отцом занимался скромным земледельческим трудом. Из стада отца среди гор затерялось несколько ослиц, и Саул вместе со слугой отправился искать их. 3 дня ушло на бесплодные поиски, и когда они оказались недалеко от Рамы, где жил Самуил, слуга предложил спросить у пророка о потерянных ослицах. «Вот в руке моей 1/4 сикля серебра», — сказал он, — «я отдам человеку Божию, и он укажет нам путь наш». Это соответствовало обычаям того времени. Обращаясь к тому, кто стоял выше него, человек должен был вручать ему маленький подарок в знак уважения.
Приблизившись к городу, они встретили молодых девиц, которые шли за водой, и спросили их о прозорливце. Те ответили, что в городе должно быть богослужение, и значит, пророк уже здесь, потому что у народа жертвоприношение на высоте, а потом будет жертвенный пир. Великая перемена произошла в дни правления Самуила. Когда впервые Божий призыв дошел до него, служение в святилище находилось в запустении. Люди отвратились от жертвоприношений Господу. Первая книга царств, глава 2, стих 17. Но теперь богослужения проходили по всей стране, и народ проявлял интерес к религиозным служениям. Поскольку служения в скинии не совершались, жертву приносили в городах священников и левитов, куда народ обращался за наставлениями. Самые высокие места в этих городах обыкновенно предназначались для жертвоприношений, поэтому они и назывались высотами.
У ворот города Саул был встречен самим пророком. Бог открыл Самуилу время, когда должен был прийти к нему избранный царь Израиля. И когда они встретились лицом к лицу, Господь сказал Самуилу: «Вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим».
На просьбу Саула: «Скажи мне, где дом прозорливца?» Самуил ответил: «Я прозорливец». Заверив, что потерянные ослицы нашлись, пророк пригласил Саула остаться на пире, давая ему в то же самое время намек на великое будущее, ожидающее его. «И кому все вожделенное в Израиле? Не тебе ли и всему дому отца твоего?» Сердце Саула затрепетало от слов пророка. Он не мог не почувствовать, что в них содержится важное предсказание, ибо требование возвести кого-нибудь на израильский престол звучало из уст всех людей. Все же с благопристойной скромностью он ответил: «Не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых, и племя мое не малейшее ли между всеми племенами колена Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это?»
Самуил проводил пришельца туда, где собрались именитые мужи города. По распоряжению пророка Саулу было отведено среди них почетное место, и на обеде ему подавали самые лучшие блюда. Когда служение окончилось, Самуил позвал гостя к себе и на кровле своего дома беседовал с ним, говоря о великих принципах, на которых основано правление Израиля, стараясь таким образом подготовить его в какой-то мере к высокому назначению.
Когда на следующее утро Саул отправился в путь, пророк пошел с ним. Выйдя из города, он послал слугу вперед, а Саулу велел остановиться, чтобы сообщить ему весть от Бога. Взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал: «Вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего». И в доказательство того, что это было сделано властью Бога, пророк предсказал все, что произойдет с Саулом по пути домой, и заверил его, что он будет помазан Духом Божьим на трон, ожидающий его. «И найдет на тебя Дух Господень», — сказал пророк, — «и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог».
Саул отправился своей дорогой, и все произошло так, как сказал пророк. На границе пределов колена Вениаминова ему сказали о том, что нашлись потерянные ослицы. На Фаворской равнине он встретился с тремя мужчинами, идущими на поклонение Богу в Вифиль. Один из них нес трех козлят для жертвоприношения, другой — три хлеба, а третий — сосуд с вином для праздничного обеда. Они приветствовали Саула обычными словами и подарили ему два хлеба. В Гиве, его городе, он встретил группу пророков, возвращающихся с высоты, которые пели, прославляли Бога под звуки труб, арфы, псалтири и гуслей. Когда Саул приблизился к ним, Дух Божий также сошел на него, и он присоединился к певцам и пророчествовал вместе с ними. Он говорил так бегло и разумно и принимал такое горячее участие в служении, что знавшие его восклицали в изумление. Что это сталось с сыном Кисовым? Неужели и Саул в пророках?
Когда Саул вместе с пророками принял участие в служении, великая перемена произошла с ним под влиянием Святого Духа. Свет божественной чистоты и святости засиял во тьме плотского сердца. Он увидел себя таким, каким был пред Богом. Он увидел красоту святости. Теперь он был призван вступить в борьбу с грехом и сатаной и начал осознавать, что в этой борьбе его сила должна исходить только от Бога. План спасения, который казался ему таким неясным и непонятным, открылся его разумению. Бог одарил его мудростью и смелостью для высокого призвания. Он открыл ему источник силы и благодати и просветил его относительно божественных требований и его собственного долга.
Народ не знал о том, что Саул помазан в цари. Выбор Божий должен был открыться перед людьми путем жребия. С этой целью Самуил созвал народ в Массифу. Вознесли молитву о божественном водительстве, и затем произошла торжественная церемония бросания жребия. В молчании собравшиеся люди ожидали результата. Было указано на колено, племя, членов семьи, а затем жребий пал на Саула, сына Киса. Но его не оказалось среди собравшихся. Удрученный сознанием великой ответственности, которую собирались возложить на него, он незаметно удалился. Но его привели обратно в собрание, и весь народ с гордостью и удовлетворением смотрел на его царственную осанку, благородную внешность, поскольку он был от плеч своих выше всего народа. Даже Самуил, представляя его собранию, воскликнул: «Видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе». И в ответ из уст многочисленного народа раздался громкий клич радости: «Да живет царь!»
Тогда Самуил изложил перед народом права царства, объясняя народу принципы, на которых основывается царское правление, и которыми они должны будут руководствоваться. Царь не являлся абсолютным монархом, его власть ограничивалась волей Всевышнего. Это обращение записали в книгу, изложив права царя, права народа и его привилегии. Хотя народ и отверг предостережение Самуила, но верный пророк, вынужденный уступить желанию людей, все же пытался по возможности оградить их свободу.
В то время, как почти все были готовы признать Саула своим царем, нашлось немало и тех, кому очень не нравилось, что царя избрали из такого небольшого колена, а не из колена Иуды или Ефрема, самых больших и могущественных. Многие сочли это оскорблением и не могли примириться с этим. Они отказались засвидетельствовать свою преданность Саулу и не преподнесли ему подарков, полагающихся по обычаю. Именно те, кто раньше больше всех кричал о желании иметь царя, теперь отказались с благодарностью принять человека, назначенного Богом. Сторонники каждой группы имели своего избранника, которого они желали бы возвести на трон, а некоторые из начальников желали этой славы для себя. Зависть и ревность вспыхнули во многих сердцах. Горделивые и тщеславные устремления привели ко всеобщему разочарованию и недовольству. Поступки, продиктованные гордостью и честолюбием, принесли негодование и разочарование.
При таком положении вещей Саул не решался вступить в царские права. Оставив Самуила управлять, как и прежде, он вернулся в Гиву. Его с почестями сопровождали верные люди, которые видели в нем избранника Божьего и решили поддерживать его. Но он не предпринял никаких попыток силой поддержать свое право на трон. У себя дома, среди возвышенностей Вениаминовой земли, он мирно занимался земледелием, предав всецело в руки Божьи установление своего правления.
Вскоре после воцарения Саула аммонитяне во главе с царем Наасом напали на колено, жившие на восточной стороне Иордана, и осадили Иавис Галаадский. Жители этого города пытались заключить с ними мирный договор, обещая платить дань. Это предложение жестокий царь не принял, но выставил свое условие – выколоть у каждого по правому глазу, чтобы они были неизменным свидетельством его могущества.
Жители осажденного города просили 7 дней для размышления. Аммонитяне согласились, думая таким путем усилить торжество ожидаемой победы. Тем временем из Иависа с просьбой о помощи немедленно были посланы люди, коленам, живущим на западной стороне Иордана. Они принесли эти известия в Гиву, вызвав всеобщий ужас. Саул, возвращаясь вечером с поля, где целый день трудился со своими валами, услышал громкий вопль, что говорил о каком-то великом несчастье. Он спросил, что сделалось с народом, что он плачет. Когда позорные условия мирного союза передали ему, силы, до сих пор дремавшие в нем, пробудились. И сошел Дух Божий на Саула, и взял он пару валов, и рассек их на части, и послал во все пределы израильские через тех послов, объявляя, что так будет поступлено с валами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила.
По приказу царя Саула в долине Везек собрались 330 тысяч человек. В осажденный город немедленно послали гонцов с вестью, что помощь придет к утру, как раз в тот день, когда горожанам предстояло сдаться аммонитянам. Ночью, стремительно продвигаясь, Саул со своей армией перешел Иордан и прибыл в Иавис очень рано. Как и Гидеон, он разделил людей на 3 отряда, и ранним утром, когда в стане врага меньше всего ожидали опасности, напал на аммонитян. В поднявшейся панике враг был наголову разбит. Оставшиеся рассеялись так, что не осталось от них 2 вместе.
Находчивость и храбрость Саула, а также его воинское мастерство, проявленные в успешной битве с таким многочисленным врагом, как раз и были теми достоинствами, которые израильтяне желали видеть в своем царе, чтобы вести победоносные войны с другими народами. Теперь они приветствовали его как своего царя, приписывая торжество победы человеческому умению, и забывая, что без особого божественного благословения все их старания оказались бы тщетными. Некоторые решительно настроенные люди предложили убить тех, кто вначале отказался признать власть Саула. Но, вмешавшись в это, царь сказал, «В сей день никого не должно умерщвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле». Эти слова свидетельствовали о перемене в его характере. Вместо того, чтобы приписать славу себе, он воздал славу Богу. Вместо того, чтобы проявить дух мести, он проявил милосердие и прощение. Это безошибочное доказательство того, что благодать Божья пребывает в сердце.
Затем Самуил предложил созвать народное собрание в Галгале, чтобы публично закрепить за Саулом царство. Так и сделали. И принесли там мирные жертвы пред Господом, и весьма веселились там Саул и все израильтяне.
Галгал был местом, где Израиль впервые расположился станом в обетованной земле. Здесь, согласно божественному указанию, Иисус Навин соорудил столб из 12 камней в память чудесного перехода через Иордан. Здесь был возобновлен обряд обрезания. Здесь впервые, после своего падения в Кадесе и странствования по пустыне, народ праздновал Пасху. Здесь перестала сыпаться с неба манна. Повелитель воинства Господнего здесь открыл себя как главнокомандующий. Отсюда народ отправился к Иерихону и Гаю. Здесь Ахан понес свое заслуженное наказание, и также именно тут был заключен союз с гаванитянами, ставший наказанием для Израиля, не обратившегося к Богу за советом. И сейчас на этой равнине, с которой у народа было связано столько волнующих воспоминаний, стояли Самуил и Саул. И когда утихли возгласы приветствий царю, престарелый пророк, бывший правителем израильтян, обратился к народу с прощальными словами.
«Вот, — сказал Самуил, — я послушался голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя. И вот царь ходит пред вами, а я состарился и посидел. Я же ходил пред вами от юности моей и до сего дня. Вот я, свидетельствуйте на меня пред Господом и пред помазанником его, у кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, и я возвращу вам».
Весь народ единогласно ответил: «Ты не обижал нас и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял».
Этими вопросами Самуил желал не только оправдать собственное поведение. Накануне он уже объяснил народу принципы, которыми должны руководствоваться царь и люди, но теперь желал придать весомость своим словам личным примером служения народу. С детства он трудился на Ниве Божьей, и в течение всей его долгой жизни перед ним стояла одна цель – прославление Бога и наивысшее благо Израиля.
Израиль мог надеяться на свое благоденствие не раньше, чем он покается перед Богом. Вследствие греха евреи утратили веру в Бога и в его силу и мудрость управлять государством. Они перестали верить в то, что он способен отстоять свое дело. Прежде чем обрести истинный мир, они должны были понять и исповедовать тот грех, в котором были виновны. Они объяснили, с какой целью требовали себе царя: «Будет судить нас царь наш и ходить пред нами, и вести войны наши».
Самуил пересказал всю историю Израиля, начиная с того дня, как Бог вывел их из Египта. Иегова, царь царей, шел перед ними и руководил их битвами. Часто беззакония предавали их в руки врагов, но как только они оставляли свои злые пути, божественное милосердие избавляло их от опасности. Господь послал Гедеона и Варака, и Ефая, и Самуила, и избавил вас от руки врагов ваших, окружавших вас, и вы жили безопасно. Однако и сейчас, когда им грозила опасность, они, на слова пророка «Господь Бог ваш, царь ваш», заявили: «Царь пусть царствует над нами».
«Теперь, — продолжал Самуил, — встаньте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершит пред глазами вашими. Не жатва ли пшеницы ныне? Но я воззову Господу, и пошлет он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя». И воззвал Самуил Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день. Во время жатвы пшеницы в мае и июне на востоке никогда не бывает дождя. Небо безоблачно, воздух чист и мягок. Свирепая буря в это время года преисполнила всех ужасом. Теперь люди в смирении исповедали свой грех, грех, в котором они были виновны. «Помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя».
Самуил не оставил народ пребывать в отчаянии, ибо это послужило бы для евреев препятствием к исправлению своей жизни. Тогда сатана внушил бы им мысль, что Бог суров, что он не способен прощать, и таким образом ввел бы их во многие искушения. Бог милосерден и готов прощать. Он всегда желает оказать милость своим детям, когда те повинуются гласу его. «Не бойтесь, — сказал Бог через раба своего, — грех этот вами сделан, но вы не отступайте только от Господа и служите Господу всем сердцем вашим. И не обращайтесь вслед ничтожных богов, которые не принесут пользы и не избавят, ибо они — ничто. Господь же не оставит народа своего».
Самуил не стал вспоминать о пренебрежении, с которым евреи отнеслись к нему. Он ни единым словом не упрекнул их за неблагодарность, которой Израиль вознаградил его служение на протяжении целой жизни, но уверял всех в своей непрестанной заинтересованности в них. «И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Только бойтесь Господа и служите Ему истинно от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами. Если же вы будете делать зло, то и вы, и царь ваш погибнете.